რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭეურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ერაყში მსხვერპლი მოხვა არმიასა და ექსტრემისტებს შორის შეტაკებებს. უკრაინა არ გამორიცხავს, რომ გასადენზე მომხდარი აფეთქება ტერაქტი იყო. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური გაიმართება 8 თვითმმართველ ქალაქში და 11 მუნიციპალიტეტში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ერაყში მსხვერპლი მოხვა შეიარაღებულ ძალებსა და ექსტრემისტების ჯგუფ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს შორის შეტაკებებს. ცნობების თანახმად დაპირისპირება მოხდა, როცა ექსტრემისტები ცდილობდნენ ბაღდადისკენ გაჭრას. არმიის და პოლიციის ცნობით მიამბოხები წუხელ დაესხნენ თავს ქალაქ ბაქუბას და დაიპყრეს მისი ზოგი რაიონი, მაგრამ შეიარაღებულმა ძალებმა 17 ივნის შეცვლეს იერიშის მოგერიება. ბაქუბა ბაღდადის ჩრდილოეთით 60 კილომეტრში მდებარეობს. ადგილობრივი მოსახლეობის და ოფიციალური პირების ცნობით ბრძოლამ ბევრი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. იუწყებიან ასევე, რომ ექსტრემისტები თითქმის მთლიანად აკონტროლებენ თალაფარს, ქალაქს, რომელიც ბაღდადის ჩრდილო-დასავლეთით 420 კილომეტრში მდებარეობს. ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს აღებული აქვთ მოსული ერაყში სიდიდით მეორე ქალაქი და ქალაქი თიქრიტი. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ნავაკოვი აცხადებს, რომ განიხილება უკრაინაში გასადენზე აფეთქების გამომწვევის შესაძლო მიზეზების რამდენიმე ვერსია, რომელთა შორისაც ერთ-ერთი მთავარია ტერორიზმი ან საბოტაჟი. ავაკოვის თქმით, ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ორი მცირე აფეთქება გაეისმა ძლიერ აფეთქებამდე, რომელმაც გასადენი დააზიანა. ინციდენტი მოხდა პოლტავის ოლქში, რომელიც ესაზღვრება ხარკოვისა და დნეპროპეტროვსკის რეგიონებს და ახლოს არის დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებთან, სადაც რუსეთის მომხრე სეპარატისტები რამდენიმე კვირა ებრძვიან უკრაინის მთავრობის ჯარებს. აფეთქება მოხდა ურენგოი, პომორი, უშგოროდის მილსადენზე, რომელთაც რუსეთის გაზი მიეწოდება ევროპის ქვეყნებს. რუსეთის ერთ-ერთი სახელმწიფო ტელეარხის რეპორტიორი იგორ კორნელიუკი უკრაინაში მიღებულ ჭრილობებს შეეწირა. კორნელიუკი უკრაინის ლუგანსკის რეგიონში დაიჭრა, როცა ჭურვი მოხდა პრორუსული სეპარატისტების საგუშაგოს. იქ კორნელიუკი თავის გადამხებ ჯგუფთან ერთად იმყოფებოდა. ოპერატორი უნებელი გადარჩა, მაგრამ უგზო-უკლოდაა დაკარგული ხმის ოპერატორი. ვენაში იმართება ირანის წარმომადგენლებისა და მსოფლიო ექვსეულის დიპლომატების შეხვედრა. ეს არის ირანთან გრძელვადიან შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების მნიშვნელოვანი მეხუთე რაუნდი, რომელიც 21 ივნისამდე გასას. გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივ წევრსა და გერმანიას სურთ, რომ ირანმა შეამციროს ბირთვული პროგრამა და საერთაშორისო ინსპექტორებს მისცეს ბირთვული ობიექტების უკეთ შემოწმების საშუალება, ხოლო ირანი მოითხოვს მისთვის ყველა საერთაშორისო სანქციის მოხსნას. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ესტონის პრესმდივანმა მაიკ მენმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს უთხრა, რომ მოლაპარაკებაზე ატმოსფერო საკმაოდ კარგია. დიდი ბრიტანეთი გეგმავს თეირანში თავისი საელჩო კვლავ ამოქმედოს. ამის თაობაზე საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა უილიამ ჰეიგმა 17 ივნის პარლამენტს მისცა წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ამ ეტაპზე ვითარება არის სწორი საელჩოს გასახსნელად, მაგრამ არის პრაქტიკული თემები, რომლებიც პირველ რიგში უნდა მოგვარდეს. ჰეიგის თქმით, პრეზიდენტად ჰასან როჰანის არჩევა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო დასავლეთისა და თეირანის ურთიერთობის განვითარების საქმეში. ერაყში სუნიტი მიამბოხების წინსვლამ ჰეიგის თქმით დიდი ბიძგი მისცა საელჩოს კვლავ გახსნის თემას. დიპლომატიური ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის გაწყდა 2011 წელს თეირანში ბრიტანეთის საელჩოზე თავდასხმის შემდეგ. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა თბილისის ყველა საარჩევნო უბნის მონაცემები. ამ ინფორმაციით თბილისის მერობის კანდიდატებიდან ქართული ოცნების წარმომადგენელს დავით ნარმანიანს ერგოხმების 46.13%, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელ ნიკა მელიას 27.91%. რახან ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ გადალახა არჩევნების პირველივე ტურში გასამარჩებლად საჭირო 50%-იანი ბარიერი, გაიმართება არჩევნების მეორე ტური ნარმანიას და მელიას მონაწილეობით. არჩევნების მეორე ტური გაიმართება კიდევ 7 თვითმმართველ ქალაქში: რუსთავში, მცხეთაში, გორში, თელავში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ფოთში. მეორე ტური გაიმართება გამგებლების ნაწილის ასარჩევადაც, კერძოდ 49-დან 11 მუნიციპალიტეტში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. В Ираке боевики, связанные с Аль-Каидой, установили за последнюю неделю контроль над сразу несколькими крупными городами страны, в том числе Тикритом и Мосулом. Бои шли всего в 100 километрах от Багдада. В Мосуле были похищены несколько десятков сотрудников консульства Турции, расположенного в этом городе. Обострившуюся ситуацию в Ираке мы обсуждаем с директором Иракской службы «Радио Свобода» Сергеем Данилочкиным. Я читал сообщения, согласно которым, если я их правильно понял, конечно, нынешний премьер Ирака не оценил нормальную ситуацию, то есть его обвиняют в том, что он не стал полагаться на предоставленные ему разведданные или те данные, которые ему предлагались, были ложными, в результате недооценил ситуацию и не принял необходимых мер для того, чтобы противостоять вот этим нападениям. Так ли это, или же просто правительственные войска вот с их уровнем подготовки не могли реально оказать сопротивление?
Я думаю, что здесь и первый фактор играет роль, то, что недооценили угрозу, которую представляли собой те вооруженные лица или боевики, или как угодно их называйте. С другой стороны, совершенно понятно, что вооруженные силы Ирака, и тут я имею в виду не только армию, но и другие части вот этого правоохранительной системы и системы обеспечения безопасности, были тоже не готовы к этому. Ситуация, конечно же, была в этих в частях и подразделениях достаточно нервная, тревожная, учитывая то, что Мосул не был таким как бы спокойным местом, то есть постоянно там что-то происходило, люди постоянно находились с натянутыми нервами. Рядом в соседней провинции Анбар, как мы знаем, по разным данным, от скромных 200 тысяч до нескромных более полумиллиона людей покинули свои жилища. Некоторые из них находились как раз в Мосуле, скрывались от того, что происходит там. Название города Фалуджа у всех на слуху сейчас опять. Там тоже боевики из этой же организации и из других организаций де-факто держат контроль над почти всем городом. Армия, естественно, ротируется туда и обратно. Они устали от этого, от всего. Это продолжается уже полгода. Кроме того, громадным фактором является дезертирство, особенно среди суннитов, потому что семьи их получают угрозы, что их дети находятся в рядах правительственных войск, которые противостоят этим боевикам, а боевики знают об этом прекрасно и угрожают семьям. Значит, эти люди бежали из армии, дезертировали. Те, кто таких угроз, может быть, не получал, в частности, шиитский компонент, он оказался тоже психологически под воздействием. Если твои друзья бегут из своего подразделения, то что же остается делать? Ну, естественно, постоянная вот эта вот нервная полубоевая жизнь, она у людей подтачивается их нервы, они, по сути дела, дезертировали. И дезертировали так стройными рядами вот в последний день.
Ну и давайте теперь поговорим о тех группировках, которые ведут вот эту борьбу. Что это, из каких групп они состоят и чего добиваются?
Тут достаточно, на мой взгляд, достаточно большая и сложная смесь разных группировок, интересы которых сейчас совпали, потому что они могут контролировать ситуацию и отбить у правительства контроль над территорией. Кто-то из них хочет идти до конца и добиться власти, контролировать эту территорию, может быть, еще больше территории, может быть, весь Ирак. Но главными представителями это являются Аль-Каида во всех ее вариантах. Кроме того, существуют элементы племенные. Племена тоже борются за влияние, за сферу влияния там. У них другие интересы, но в момент, когда речь идет о переделе территории, эти племена должны заявить свои права на эту территорию. И поэтому, когда эта территория переходит из рук в руки, эти племена тоже вынуждены выступить. В данной ситуации понятно, что они выступают не в поддержку правительственных войск. Правительство их в определенной степени предало, потому что тогда, когда существовало это движение сынов Ирака, правительство не исполнило все свои обещания, то есть не платило этим людям, не интегрировало эти подразделения как бы в систему правительственных вооруженных сил и сил безопасности. То есть, ну, это такая очень сложная игра. То есть это такой буквально салат интересов и салат вот этих группировок.
Вся эта ситуация складывается через 2 года после вывода американских войск из Ирака. Можно ли было прогнозировать спрогнозировать такую ситуацию? Вообще можно было избежать того, что сейчас происходит, учитывая тот уровень подготовки, который был оставлен после вывода войск, и тот уровень материального обеспечения помощи военной, которую оказывают США и Ираку сейчас?
Мне кажется, что оптимистически глядя на... или реалистически глядя на ситуацию, реально оценивая ее, конечно же, такую ситуацию можно было избежать. Если бы политический процесс в Ираке шел в том направлении, в котором он должен был бы идти. Самая интересная часть. Сейчас уходящий премьер-министр Нури аль-Малики должен будет передать приходящему премьер-министру, скорее всего, Нури аль-Малики, полномочия и несколько министерских кресел, которые включают в себя, помимо того, что он является главнокомандующим иракских вооруженных сил, он является министром обороны страны де-факто и де-юре, министром внутренних дел, министром национальной безопасности, руководителем целой группы различных агентств по безопасности. Такого не должно было быть. Эти позиции должны были быть не в руках премьер-министра, а в руках министров-представителей тех партий, которые должны были составлять кабинет министров. К сожалению, политический процесс шел так, что эти позиции просто не были розданы тем представителям тех групп, которые должны были бы входить и работать вместе в этом правительстве. Понятно, что человек, облеченный и без того уже полнотой власти, хочет, хотя на вполне, так сказать, легитимных основаниях, получить чрезвычайное полномочие, но к чему вот это приведет в конце концов, это сложно предсказать. То есть здесь очень много сейчас поставлено на карту в судьбе Ирака, не только с военной точки зрения.
Директор иракской службы «Радио Свобода» Сергей Данилочкин о ситуации в Ираке. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. В Вене 16 июня стартовал очередной раунд переговоров представителей международных посредников и Ирана по иранской ядерной программе. Незадолго до начала этих консультаций Тегеран объявил о возможности более полного обогащения урана в случае, если договоренность о всеобъемлющем соглашении так и не будет достигнута. Мой собеседник, международный обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина, полагает, что компромисс на переговорах в Вене все-таки может быть достигнут. Ирина, в какой стадии сейчас находятся переговоры и возможно ли достижение договоренности?
Ну, сейчас все говорят, что если к концу этих переговоров договоренности не будет, то, в принципе, конечно, можно еще продлить период переговоров на полгода, но делать это не стоит, потому что Иран продолжает или может продолжить в любой момент развивать свою ядерную программу, которую, как заявляет Иран, ни в коем случае не надо расценивать как военную программу. Поэтому все бы хотели, чтобы сейчас все-таки были достигнуты какие-то результаты. Хотя иранская сторона на прошедшей неделе заявила, что по-прежнему перспектива компромисса достаточно туманна, и по-прежнему стороны расходятся в принципиальных вопросах. Что имеется в виду сейчас под принципиальным вопросом? У Ирана на данный момент порядка 19 тысяч центрифуг, которые производили и способны производить уран, обогащенный до 20%. Из этого урана, обогащенного до 20%, очень легко следом сделать уже уран оружейный. Как говорят некоторые специалисты в последнее время, Ирану для того, чтобы создать необходимую массу обогащенного урана для ядерной боеголовки, потребуется сейчас 2 месяца. Если Иран такое решение примет, это не значит, что Иран сможет создать ядерную бомбу, потому что там есть еще другие компоненты, да, есть взрыватель, например, есть средства доставки оружия, но необходимую массу обогащенного урана он может создать за 2 месяца. Сам Иран, что примечательно, на прошлой неделе опубликовал доклад, впервые такой доклад был опубликован, в котором было заявлено, что для того, чтобы создать ядерное оружие, Ирану потребуется несколько лет. Вообще, сам по себе доклад был примечательный, потому что Иран, я повторяю, никогда не говорил о том, что он создает ядерное оружие. И тут вдруг, значит, такой прицел на будущее был сделан. Но, наверное, этот подсчет правильный, потому что действительно речь идет о взрывателе, который достаточно сложно сделать утонченно, и о средстве доставки, которого у Ирана пока еще нет.
Насколько едины посредники на этих переговорах, есть ли различия в позициях и как это влияет на сам ход этих переговоров?
Вообще, с самого начала позиция по Ирану достаточно была слаженная у Запада и у России, потому что все понимают эту угрозу, которую представляет собой ядерный Иран и для Европы, и для региона Ближнего Востока, и для создания нового соотношения сил на Ближнем Востоке. Поэтому сейчас, даже вот возвращаясь к вопросу о центрифугах, от Ирана просят сократить количество центрифуг, какое-то, тем не менее, оставить, но, по мнению Запада, речь идет о сотнях, по мнению Ирана, речь все-таки должна идти о десятках тысяч центрифуг. По крайней мере, о практически 10 тысячах центрифуг. Но то, что может остаться сотни, это единая позиция. Еще непонятен пока вопрос другим реакторам, которые есть у Ирана. Это реактор на тяжелой воде в Араке, который способен производить высокообогащенный плутоний для создания плутониевой бомбы. От Ирана потребовали, чтобы эта страна изменила дизайн этого реактора для того, чтобы там невозможно было произвести на нем ядерное оружие. Иран заявляет, что вот-вот работы уже как бы вдруг и начались, и якобы уже идет процесс, значит, создания другого дизайна, но как-то пока все очень скептически смотрят на этот процесс. Дело в том, что реактор в Араке в любом случае достаточно тревожное явление, потому что он создан по старым технологиям, он совершенно не учитывает нормы безопасности, он экологически, мягко говоря, не очень хороший, и он представляет собой опасность даже не с точки зрения именно производства оружия возможного, как и с точки зрения ядерного объекта, который не выдерживает критерии. Если там произойдет какая-то авария, то это очень опасно для региона.
Но посредников какие сейчас есть рычаги давления на Иран, чтобы заставить его все-таки пойти на какие-то уступки?
Рычаги давления есть, потому что есть санкции, по-прежнему сохраняются, и Иран понимает сейчас, что, в общем, если действительно снимаются санкции, то он сейчас может быть на коне больше, чем когда бы то ни было, с энергоносителями прежде всего. Понимает и то, что с Россией отношения весьма напряженные, поэтому он может занять место в какой-то степени российской, квоту российскую на европейском рынке. Так что, конечно, сейчас для Ирана было бы полезно согласиться на какие-то западные условия и сделать приемлемым для Запада полное снятие санкций со стороны. Потом, вы знаете, санкции, которые действительно сильно ударили по одному, например, сектору иранской экономики, это санкции против авиатранспорта. Парк самолетов в Иране очень старый. Самолеты эти не принимаются многими странами именно из-за того, что они представляют собой угрозу безопасности пассажирским перевозкам. Так что получить возможность обновить немножко или хотя бы подлечить немножко старый парк Боингов Ирану бы очень сейчас тоже не помешало. Так что эти конфетки, пряники сохраняются так же, как они сохранялись все это время.
Международный обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина об очередном раунде переговоров по иранской ядерной программе. «Атлас мира» – рассказ о жизни, людях, событиях и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. В Израиле прошли выборы президента. 10-м главой государства в истории страны был избран опытный политик, бывший спикер парламента Реувен Ривлин. Кроме Реувена Ривлина, на президентский пост баллотировались еще 4 человека, ни один из которых не был связан с правящей партией. Бывший спикер парламента Делия Ицик, судья Верховного суда в отставке Делия Дорнер, ныне президент Союза журналистов Израиля, бывший казначей еврейского агентства и многолетний министр Меир Шитрит и лауреат Нобелевской премии по химии профессор Дан Шехтман. Такого количества кандидатов на президентский пост не было никогда, и никогда прежде голосование депутатов не было независимым от решений партийных органов. На этот раз практически все партии решили предоставить своим депутатам право на свободу голосования. Все это превратило выборы 10-го президента Израиля в кампанию с непредсказуемым результатом, который, однако, свидетельствует о зрелости израильской демократии. Полагает собеседник моего коллеги Андрея Шарова, специалист по истории и политологии Израиля Алек Эпштейн.
До самого последнего момента было неизвестно ни кого выберут, ни какие политические силы поддержат выбранного президента. Эта ситуация достаточно беспрецедентная, потому что общее число людей, имеющих право голоса на выборах президента Израиля, крайне невелико. Всего 120 человек. И, кстати сказать, даже они не все смогли проголосовать. Счетная комиссия обнаружила 3 белых бюллетеня. То есть депутаты не самоустранились от участия в выборах формально, пришли и проголосовали, но фактически не голосовали, положив белые бюллетени. И вот эта ситуация непредсказуемости результатов, ведь все-таки избранный кандидат стал президентом Рувен Ривлин только во втором туре, получив всего 63 мандата из 120, едва-едва больше половины, при том, что кандидатов в избирательном бюллетене сегодня в итоге было 5, а до недавнего времени ожидалось, что их будет 6. При этом в ходе избирательной кампании какие только имена не звучали, причем очень достойных людей, и бывшего постоянного представителя Израиля в ООН, и нынешнего главы еврейского агентства Натана Щаранского, и бывшего министра финансов и юстиции Якова Неймана. Даже появилось имя Эли Визеля, человека, никогда не жившего в Израиле, не имеющего израильского гражданства, нобелевского лауреата, которого хотел видеть президентом премьер Беньямин Нетаньяху. То есть кампания эта была беспрецедентной именно по своей непредсказуемости. Хотя ее итоге был избран человек, который имел изначально наибольшие шансы.
Чем хорош и чем плох для Израиля Ривлин?
Ну, все-таки надо дать ему некий кредит доверия. Президент ему быть 7 лет, и это некоторая уникальная ситуация в Израиле. В Израиле президента избирают без права переизбрания. Каким бы удачным он ни был, на вторую каденцию ему не заступить. Он родился в Иерусалиме в 1939 году. И знаете, это уникальная ситуация. Человек, который должен стать объединяющим символом страны, где треть населения – это иммигранты в первом поколении, а две трети населения – иммигранты в первом или втором, сам является вообще уроженцем Израиля в 8-м поколении. Это уникальный случай. Семейка, семья Ривлина, которые живут в Эрец-Исраэль несколько столетий, в стране очень и очень мало. Главный плюс для Рувена Ривлина в глазах тех, кто его поддерживал, это его политическая приверженность на протяжении всей его жизни тому, что в Израиле принято называть национальным лагерем. Он никогда не бегал из одной партии в другую, он никогда не изменял своим политическим взглядам и убеждениям. В 1978 году от партии Ликуд он стал членом муниципального совета Иерусалима, в 1988 году членом КНЕС, это возглавлял целый ряд структур, связанных с правыми силами в Израиле. И вот это его последовательность и неподкупность, что даже когда партию раскалывали, когда из нее создавали одну партию, другую, их было много, Ривлин всегда оставался с Ликудом. Какие бы у него успешные или неуспешные были времена, не забудем, что несколько лет назад эта партия получила всего 12 мандатов на выборах. И это главное. Ривлин – это человек, на которого можно полагаться, что он не будет искать, где слой масла на бутерброде толще. Ему же 75 лет, поэтому человек, он много на своем пути повидавший, и, опять же, ждать от него каких-то резких, непредсказуемых движений, стремление одним скачком попасть в светлое завтра, от него тоже не стоит. И израильские парламентарии выбрали предсказуемость и стабильность. Ривлин уже баллотировался в президенты Израиля 7 лет назад. Тогда было всего 2 кандидата, он и Шимон Перес, действующий президент Израиля, заканчивающий свою каденцию. И Ривлин эти выборы проиграл. Ривлин дважды был председателем Кнессета, не подряд, 3 года и потом еще 4 года. И на посту председателя парламента запомнился как человек, ищущий компромиссы и не ищущий скандалов и провокаций.
Перес уходит как сильный президент?
Перес уходит как президент, которого некем заменить. Понимаете, как бы должность, конечно, можно назначить другого человека, но международный статус Переса не сравним со статусом Ривлина. Перес – это человек, который, в общем, вместе с Бен-Гурионом развивал израильскую атомную программу. Перес – это человек, который вместе с Исхаком Рабином и своими приближенными более молодыми людьми добился переговоров с организацией Палестины, которые были известны как соглашение Осло, хоть они заключены в Вашингтоне. Ни того за Ривлиным не стоит. Таких ярких, эпохальных для Израиля событий, как ядерная программа или первый договор с палестинцами, Ривлин в подобном никогда не участвовал. Связи Шимона Переса по всему миру, все-таки не забудем, что когда Перес впервые стал депутатом Кнессета, многие нынешние руководители, включая Барака Обаму или Дэвида Камеруна или Дмитрия Медведева, вообще еще не родились. Ривлин человек, не имеющий ни того политического опыта, ни той политической харизмы, которая есть у Переса. Хочется надеяться при этом, что Ривлин сможет стать объединяющим символом для израильского народа в той достаточно непростой ситуации, в которой находится Израиль, с гражданской войной в Сирии, не забудем, на одной границе, с установлением нового диктаторского режима в Египте фельдмаршалом Асиси с другой стороны. Я думаю, что как объединяющий президент Ривлин – это удачный выбор. Человек он честный, порядочный, ни разу не был замечен ни в каких финансовых преступлениях, что для человека, который столько лет занимает важные общественные посты, тоже не очевидно. И мне кажется, что в этом смысле Израилю повезло.
Специалист по истории и политологии Израиля Алек Эпштейн о выборах 10-го президента Израиля. эфире программа «Атлас мира». Начиная с 2001 года, ежегодно 20 июня под эгидой Организации Объединенных Наций отмечается Всемирный день беженцев. Какие основные задачи стоят перед Верховным комиссаром ООН по делам беженцев? Ответ на этот вопрос выяснял наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Исходно беженцем назывался тот, кто, опасаясь репрессий со стороны властей за свои политические или религиозные воззрения, или по причине принадлежности к преследуемому национальному меньшинству, искал в другой стране пристанище и покровительство ее суверена. Современные дефиниции намного расширительнее изначальных, содержащихся в Конвенции ООН о статусе беженцев от 1951 года. Поэтому сегодня в ведении профильного управления ООН находятся и жертвы вооруженных иностранных интервенций, и апатриды, как, например, бедуины в Кувейте или Ираке, либо бирманцы в Таиланде и Малайзии. И представители сексуальных меньшинств, и внутренние мигранты, покинувшие родные места, но не пределы Родины, спасаясь как от ненасти антропогенных, так и от стихийных бедствий. Управление ООН имеет свое отделение в 120 странах, число его подопечных колеблется у отметки 35 миллионов, из них, собственно, беженцев порядка 13 миллионов. Эмблема Всемирного дня беженцев – две оливковые ветви на голубом или белом фоне и две руки, повернутые друг к другу ладонями, заботливо нависающие над одинокой человеческой фигуркой. Теперь, собственно, об этом человеке. Балканские войны конца прошлого, начала этого века вызвали колоссальный беженский кризис. Не успели отгреметь раскаты тех войн, как на мир обрушилась новая волна беженцев, поднятая кровавыми бойнями в Афганистане, Дарфуре, Судане, Сомали. Долгое время Сомали была второй по величине страной происхождения вынужденных мигрантов. А также в Колумбии, если взять Латинскую Америку, в Ираке, в последние годы в Ливии, Мали и, конечно, в Сирии, ставшей основной страной происхождения беженцев и внутренних мигрантов в общей сложности более 4 миллионов человек. Сегодняшние цифры ООН рекордные. Проблема беженцев кумулятивная. Их число множится куда быстрее ввиду новых войн, чем сокращается благодаря завершению старых. И окончание войны, кстати, вовсе не означает автоматического регулирования гуманитарного кризиса. Уехавшие зачастую отнюдь не жаждут возвращаться домой. Более 2,5 миллионов афганцев, бежавших из страны, по-прежнему находятся в лагерях перемещенных лиц. В основном в Пакистане и Иране. Лишь микроскопическая доля граждан Афганистана, как, впрочем, и других скитальцев, была абсорбирована на Западе. Если пользоваться критерием ООН, число беженцев в расчете на подушный доход населения, то самой гостеприимной страной в мире является Пакистан. Второе и третье места занимают Эфиопия и Кения. Около 70% всех беженцев в мире приходится на Африку и Ближний Восток. Самые притягательные страны для лиц, просящих об убежище – Соединенные Штаты, Германия, ЮАР, Франция и Австралия. Аннексия Крыма плюс боевые действия и террор на юго-востоке Украины вынудили тысячи людей к перемене места жительства. Но явление это пока не такого масштаба, чтобы требовать срочного вмешательства международных организаций. А вот последние события в Ираке спровоцировали настоящую гуманитарную катастрофу. Из родных краев одномоментно ушло около 500 000 человек. Массивнейшую проблему беженцев страна уже пережила на пике войны лет 6-7 назад. Тогда же в связи с этой проблемой все мировое сообщество столкнулось со сложной дилеммой. Можно ли принудительно возвращать временных беженцев в Ирак в отсутствие консенсуса, что обстановка там для этого достаточно стабилизировалась? Вот фрагмент интервью BBC бывшего премьер-министра Португалии Антонио Гутерреша, который второй пятилетний срок занимает должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. К счастью, нашли страны, принявшие иракских беженцев, которые пришли к собственному заключению не возвращать их домой насильно. Другие оценили ситуацию иначе и прибегли к депортации. Одна из задач моего управления – убеждать принимающие страны не спешить с высылкой в спорных ситуациях. То есть тогда, когда выводы о достаточной стабилизации обстановки на родине беженцев могут диктоваться не столько объективными, сколько политическими соображениями. Трудно было уговаривать Сирию и Иорданию не высылать иракцев, если это делала Греция. Но мы добились успеха в переговорах с Норвегией, Голландии, Швеции, Дании. С Англией был достигнут компромисс. Никаких депортаций в Южный и Центральный Ирак, но точечная депортация в северные районы. Даже гуманным, в принципе, государствам трудно примирить идеалы милосердия и странной приемности с прерогативой самостоятельно определять свою политику в области иммиграции и предоставления политубежища. В беседе с австралийскими журналистами Антонио Гутерреш прокомментировал эту дилемму следующим образом. Не лишне напомнить, что огромное большинство государств очень достойно реагирует на гуманитарные кризисы, независимо от того, являются ли они подписантами Конвенции ООН 51 года о статусе беженцев. Юридические обязательства Это еще далеко не все. Хотя, конечно, они увеличивают вероятность положительной реакции. Соседи Кот-д'Ивуара, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали не закрыли свои двери перед лицом наплыва беженцев и оказали им помощь, пусть только в минимальном объеме. В то же время, как показывают наши исследования, экономические неурядицы или весомая доля пожилых людей, пенсионеров в структуре населения данной страны коррелирует с усилением ксенофобских настроений. Мне остается только надеяться, что толерантность и защита беженцев сохранятся как императивы международной жизни. Непредвзятому наблюдателю ясно, что война не только ставит проблему беженцев, но и то, что с помощью оружия эту проблему можно устранить, и устранить порой быстрее, чем посредством дипломатии. Можете ли вы, как Верховный комиссар по делам беженцев, агитировать за силовые решения? Такой вопрос в связи с конфликтом в Сирии поставили перед Гутерришем английские тележурналисты. Веренное мне управление по своему мандату не вправе вмешиваться в военно-политическую проблематику. Если подобное вдруг случится, мы мгновенно потеряем защитный покров нейтралитета, который единственное позволяет нам оперативно откликаться на гуманитарные катастрофы. Можете быть уверены, что у меня есть свое мнение по этому вопросу, но я не могу его озвучить. Мне нужно сохранять рабочие контакты со всеми правительствами в регионе. Это нужно для того, чтобы помогать как сирийским мигрантам, так и иракцам, бежавшим в Сирию от боевых действий в своей стране. Смежный вопрос о так называемом обязательстве защищать. ООН приняла резолюцию, в которой членам международного сообщества предписано использовать все мирные средства для недопущения или пресечения геноцида, военных преступлений, этнических чисток, преступлений против человечности, иными словами, всех тех злодеяний, которые порождают проблемы беженцев. Но названное обязательство, закрепляющее примат суверенитета отдельной личности, входит в противоречие с принципом государственного суверенитета, дающим любому правительству возможность блокировать это предписание и безнаказанно обрушивать репрессии на свой народ. Резолюция – это одно, а реальность – совсем другое. Неспособность международного сообщества в лице ООН предотвращать или быстро ликвидировать гуманитарные кризисы является, на мой взгляд, одним из основных недостатков организации. Задействование ООНовских голубых касок или миротворцев ОАЕ является мерой сугубо неадекватной. Положительный опыт, приобретенный в результате гуманитарных интервенций в Боснии, Косово и Восточном Тиморе, был основательно подорван, я боюсь, второй войной в Ираке. После этого принцип государственного суверенитета восторжествовал полностью. Даже некоторые сторонники гуманитарных интервенции заговорили о том, что на практике они могут служить прикрытием совсем неблагородных предприятий, сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш.
Евгений Аронов о Всемирном дне беженцев, который отмечается 20 июня. Вы слушали программу «Атлас мира», рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, где сейчас живем, так и живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке. Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Очередной выпуск проекта «Европа» начнем с беседы с представителем объединения «Демократическая Украина», которая организует акцию протеста из-за официального визита Владимира Путина в Австрию.
В то время как в Украине происходят практически военные действия, агрессия со стороны России, в это же время Австрия принимает российского президента, и при этом этот визит носит характер повседневно, то есть это обычный визит.
Во второй части программы разговор с автором фильма о Куреневской трагедии, произошедшей в Киеве в 1961 году.
Меня поразила одна вещь. Как можно спрятать гибель более чем 1500 людей?
В конце программы репортаж о турецкой киноиндустрии. 24 июня президент России Владимир Путин совершит однодневный визит в Австрию и встретится с президентом Хайнцем Фишером. Общественное объединение «Демократическая Украина» в этот день собирается устроить в Вене акцию протеста. Члены объединения считают, что в то время, когда на Украине продолжаются боевые действия и Европейский Союз вводит в отношении российских чиновников санкции, Австрия не может принимать российского президента, делая вид, будто ничего не происходит. Рассказывает организатор протеста Анна Яроцка.
Наша организация, это организация «Демократическая Украина», она была создана в январе этого года в рамках организации евромайдановских демонстраций в Европе, в частности, вот в Австрии. Мы проводили очень много разных протестов, то есть обращались также с требованиями к органам австрийской власти о введении санкций, о расследовании деятельности отдельных наших чиновников в Австрии. И, соответственно, сейчас вот на 24 июня запланирован визит Путина в Австрию, и мы решили организовать также протестную акцию. Приглашаем представителей Украины из других стран Европы, Германии, Швейцарии, Польши, Словакии. Хотим выразить наше несогласие с тем, что в то время, как в Украине происходят практически военные действия, агрессия со стороны России, что в это же время Австрия принимает российского президента, и при этом этот визит носит характер повседневно, то есть это обычный визит, как будто бы ничего не происходит в это время.
Как будет по форме этот протест? Какие флаги вы собираетесь принести? И где он будет проводиться? В Вене или в каких-то других городах?
Это будет происходить в Вене. Зависит все от программы визита, которая скоро должна быть оглашена. Но, скорее всего, салют будет отдаваться президенту, который приезжает с визитом. И вот мы как бы хотим во время того, как будет происходить эта официальная часть в Хофбурге, то есть в центре Вены, мы хотим в это же время как можно больше создать шума, чтобы помешать, чтобы это не происходило в такой торжественной атмосфере. То есть нам хочется, чтобы вот это заметили также журналисты, чтобы это заметили австрийские политики. В то время, как в Украине вот гибнут люди, не имеют права происходить в такой атмосфере, как будто бы, то есть это обычный визит русского президента по своим делам в Австрии. Поэтому мы собираемся собрать как можно больше людей, взять разные предметы, которые создают много шума, привлечь внимание к нашему протесту, и нашим лозунгом, конечно же, будет, что Европа должна ввести санкции, должна выразить не только свое сочувствие или обеспокоенность, но и также более решительные дипломатические меры по осуждению действий России на территории Украины и про поддержку сепаратистов и террористов на территории Украины.
Вы говорили, что к вашему протесту присоединятся граждане Украины, которые живут в разных городах Европейского Союза. А вот что касается, например, австрийцев, да, поскольку это акция проходит в столице Австрии. Присоединяются ли к вам какие-то организации местные, которые объединяют австрийских граждан или граждан других стран Европейского Союза?
Да, мы сейчас в контакте с местной общиной сирийцев. У них, соответственно, есть свое отношение к политике Путина. Также некоторые организации по защите прав, такие как Amnesty International, во время таких визитов они точно так же присоединяются, потому что вот у них всегда тоже есть свои претензии к политике президента. Также мы приглашаем другие европейские общины, вот поляков, литовцев, чтобы к нам присоединиться. Ну и мы знаем, что наши австрийские друзья, они тоже всегда есть на наших демонстрациях, которые поддерживают нас и которые выражают свое неудовлетворение политикой Путина.
Вы говорили о том, что ваше объединение занимается не только деятельностью протестной, но еще пытается добиться того, чтобы на территории Австрии расследовалась деятельность различных украинских чиновников, которые вывезли средства, принадлежащие гражданам Украины, за границу. Насколько успешна вот ваша деятельность? И расскажите, пожалуйста, подробно о ней.
Мы начали свою деятельность в январе этого года. В тот момент, когда мы узнали, что наши журналисты и политики еще обратились в 2012 году в прокуратуру Австрии с перечислением моментов, которые вызывают подозрение о том, что надо расследовать деятельность отдельных компаний. Шла речь о компаниях братьев Клюевых, Слава Ге и Актив Соло ГМБХ. Вроде как было возбуждено дело, но оно дальше не продвинулось. И мы, соответственно, начали тоже обращаться в органы прокуратуры, также в Министерство внутренних дел с требованием расследовать эти компании, то есть не оставлять без внимания такие вот сигналы о том, что что-то происходит, что это как бы деньги, которые получены в результате коррупции. Конечно, больше всего наши усилия принесли результаты после того, как заострилась ситуация в Украине, и были введены санкции, были заморожены счета, но при этом как бы были заморожены только счета физических лиц, потому что вот, например, частично семья Клювых проживает в Австрии. То есть мы знаем, что были заморожены счета физических лиц, на которых находилось, это, мы знаем из прессы, 6 миллионов евро. А счета компании еще не были заморожены. Я знаю, что вот были судебные как раз разбирательства, то есть прокуратура еще требовала заморозить счета компании. Проходит судебное разбирательство, можно ли это сделать или нельзя. Это как бы в процессе. Но надо признать, что как бы тут тоже ничего не происходит так быстро, как хотелось бы. И, конечно же, все, в принципе, зависит от того, насколько быстро прокуратура Украины расследует и сможет предъявить доказательства того, что компании конкретные и имеют отношение к этим персонам, против которых применяются санкции, и что тогда, соответственно, можно будет также заморозить счета компании.
Еще вы пытаетесь добиться введения более жестких санкций в отношении России в связи с вот событиями, которые происходят на юго-востоке Украины. Скажите, а вот помимо этих санкций, о которых вы говорили в отношении каких-то украинских чиновников, которые могут быть причастны к коррупции, какие бы санкции против России вы бы хотели, чтобы были введены, скажем, в Австрии или, может быть, во всем Европейском Союзе?
Для нас очень важна тема поставки газа из России, потому что вот австрийская компания OMV, они подписали буквально в конце апреля договор о том, что строительство Южного потока, один из его ответвлений будет заканчиваться в Австрии. И, соответственно, это большой удар в эту большую стратегию, что вот именно рычаг давления на Россию, то мог бы быть, что Европа бы уменьшала свою зависимость от поставок газа из России и переходила на других поставщиков. То есть вот именно этот момент подписания австрийской компании в конце апреля этого года, этого договора, было большим как бы для нас разочарованием, и мы тоже организовали протестные акции под ОМФАУ, писали обращение к руководству этой компании, также к министру внешних и внутренних дел. То есть тут, конечно же, тоже как бы интересы Австрии, получается, интересы бизнеса идут вразрез с тем, чего хотим мы, но то есть мы знаем, что вот, например, в обществе достаточно много австрийских граждан понимают, насколько абсурдным был этот шаг, именно подписание в такой момент этого договора. Соответственно, мы вот видим, что есть смысл бороться, и как бы думаем, что, может быть, со временем можно было бы именно вот изменить то, чтобы и Австрия передумала, то есть пересмотрела свою политику, и думаю, также вот в Европе хотелось бы очень достичь того, чтобы вот Европа пересмотрела свою политику по зависимости от российского газа, чтобы именно ее начала сокращать, потому что это как бы было бы, наверное, самым эффективным методом давления на Россию.
Представитель объединения «Демократическая Украина» Анна Яроцка рассказывала о протесте, организованном по случаю официального визита Владимира Путина в Австрию. В эфире проект «Европа. Радио Свобода». Украинский писатель, публицист и документалист Руслан Горовий показал в Праге фильм «Куреневская трагедия», посвященный техногенной катастрофе, случившейся в Киеве 13 марта 1961 года. В этот день прорвало дамбу, возведенную в районе Бабьего Яра для слива пульпы, отходов производства кирпичного завода. Под ними оказались сотни людей, хотя точное число погибших до сих пор неизвестно. В официальных документах говорится о 150 жертвах трагедии. Однако очевидцы и историки считают, что речь идет о 1,5-2 тысячах погибших. Из-за того, что о прорыве дамбы было решено не сообщать в прессе, спасательные работы продвигались очень медленно. Большинство тех, кто оказался под метровым слоем смеси твердых частиц и жидкости, спасти не удалось. Хотя люди, оказавшиеся в воздушных мешках, оставались живы еще несколько дней после трагедии. Горовий снимал фильм несколько лет, общался с выжившими и очевидцами, читал сохранившиеся архивы, которые были рассекречены недавно.
Как вы эту информацию нашли? Из вашего фильма я поняла, что об этом даже сами киевляне знают мало.
Дело в том, что занимаюсь документалистикой достаточно давно. И, естественно, как любой журналист, начинаешь дергать за ниточки, что-то искать. И вдруг я в разговоре с киевлянами понял, что что-то произошло, чего я не знаю, что-то очень масштабное. Я начал спрашивать, разговаривать. Мне сказали, вон, есть там историк очень такой серьезный, Саша Анисимов, пойди поговори с ним. Я к нему вечером пришел, ушел под утро с широко открытыми глазами и понял, что придется что-то делать. А он написал книгу. Но он не телевизионщик. В 94-м году, по-моему, она вышла. Я понял, что нужно снимать. Ну и так оно пошло. Я собирал очень долго материал.
А могу спросить по поводу героев вашего фильма? Как вы их нашли? Как вы с ним познакомились?
Историк, который меня начал вводить в это, Саша Анисимов, он уже с ними до этого общался в момент написания книги. Естественно, он меня отвел в трамвайный парк Красина. Да, они пенсионеры, но они там работали. Один позвал другого. Пошли, начали искать по ГАИ, просто по документам, в архивах смотрели фамилии, начинали искать людей. Потому что многие уже к этому моменту умерли. Помогла очень директор Киевского музея электротранспорта, Левинская, к сожалению, покойная. Ей это болело, она годами этим занималась. Я старался искать людей, которые, как говорится, на земле. Кондуктор, жила просто на территории депо, водитель трамвая. Чтобы это были люди обычные абсолютно, тогда совершенно по-другому фильм воспринимается.
Что вас в этой трагедии больше всего поразило, когда вы начали работать над материалом?
Меня поразила одна вещь. Как можно спрятать гибель более чем 1500 людей? Мое личное мнение, это около 2000. Спрятать настолько, что никто понятия, как минимум в Советском Союзе, не имел, что произошло. Гагарин в 61-м году полетел, все знают. Метро строится уже год в Киеве. Какая трагедия? Ничего не было. Вот и все.
Причины того, что произошло, с чем они связаны?
Это очень страшная штука. Это называется халатность и человеческий фактор. Это пятилетку за 3 года. Это давайте мы сэкономим вместо бетонной дамбы, поставим земляную, а выдержит. А давайте мы раз пятилетку за 3 года, то будем туда намывать не как положено, а сколько сможем. Вот и все. И за 10 лет оно могло еще хуже что-нибудь произойти. И должно понимать, что подол весь внизу, куреневка вся внизу, а это все вверху сделано. Перепад 60 метров, там могло вообще ничего не остаться.
Ваши герои, которые говорили в фильме, они предупреждали местные власти, что они знали об этой халатности.
Люди видели, что дамба иногда протекает в некоторых местах, ее латали, ну, земляная. Видели, что в зимне-весенний период, когда перепад по температуре, она осыпается, происходят какие-то вещи. Вот об этом они и говорили. Они приходили и говорили. Почему на это не реагировали, нам с вами очень тяжело понять. Мы достаточно молодые люди. А тогда, во-первых, сам факт, чтобы еще пойти и пожаловаться в горисполком. Но тем не менее, люди ходили, люди говорили. Потому что действительно существует не одно утверждение, что, как минимум, тогдашний мэр Алексей Давыдов Киева говорил, вы паникеры, вас стрелять надо. Закройте рты. Вот, закрыли рты.
Вы занимаетесь документалистикой. Сейчас на Украине происходят довольно трагические события. Они начались с протеста на Майдане. Сейчас продолжается противостояние на востоке страны. Вы собираетесь снять какой-то фильм об этих событиях?
Сейчас уже появились какие-то фильмы о зимнем периоде, о периоде изгнания Януковича, когда первая кровь пролилась за 23 года в Украине, когда погибли первые люди. Я скажу так, моя позиция. Кто может это делать уже сейчас, пусть делает. История решит, нужно это, не нужно. Сейчас нужно, на мой взгляд, отделять хроникер и документалист. Сейчас время хроники. Разберемся потом, как произошло, что произошло. Нельзя сейчас делать каких-то необоснованных выводов. Сейчас время хроники. У меня в телефоне столько хроник, что некоторые не имеют за всю жизнь. Ее нужно собирать, ее нужно хранить.
Вы как непосредственный участник события, вы наверняка были на Майдане, наверняка как журналист тоже смотрели на эти события. Вы уже можете сделать какие-то первые выводы?
Ну, смотрите, очень жаль, что очень много хороших людей уже заплатили своей жизнью за то, чтобы Украина как-то развивалась дальше. Это очень страшно. Украинца любого спросите, он вам скажет, что 23 года все говорили, боже, как хорошо, что у нас не было такой войны. Поэтому и армия такая никакая. Потому и все оно такое, потому что не было войны. Не пуганные мы были. К сожалению, пришла беда очень большая. Надеюсь, скоро все закончится.
Вы говорили о том, что ваша последняя книга, хотя начинала писаться в 2012 году, посвящена российско-украинским отношениям. На что конкретно вы обратили внимание? Что витало в воздухе еще тогда, когда вы начали эту книгу писать?
Значит, мой роман, который, если все будет нормально, все мы будем живы, выйдет в этом году, называется «Ген воина». И он касается украино-российских отношений. Вся интрига в том, что у нас есть еще одна очень совместная боль России и Украины, кроме того, что сейчас происходит. Это Чернобыльская катастрофа. И оно все завязано на ней. И вот там интересы пересекаются государств и спецслужб в этой книге.
А по вашему мнению, вот то, что происходит сейчас, события на Востоке, они как-то перекликаются с отношениями русско-украинскими, которые из прошлого вы видите?
Я вырос на границе с Россией, в городе Конотопе. Я вырос в военном городке. Мы никогда не делили на русских, украинцев, белорусов, там еще кого-то. кого-то. Мы делили, хороший человек или плохой. Или с этим человеком, как говорится, пойдешь в разведку или не пойдешь. Вот так мы делили людей. И ни по какому другому признаку. Я могу за себя сказать, я уверен, что на Донбассе присутствуют русские военные. Не официальные военные, а боевики, которые приехали. Из Чечни, опять же, есть документы погибших. Зачем это происходит? Кому нужен этот конфликт? Не мне судить. Но это очень страшно, потому что впервые на нашей земле настоящая война. То, чего мы пытались избежать.
Украинский писатель, публицист и документалист Руслан Горовий рассказывал о фильме «Куреневская трагедия» и о последних событиях на Украине. Из Украины переместимся в Турцию. Турецкое кино достигло недавно самого большого своего международного успеха. Фильм режиссера Нури Бильге Джейлана «Зимний сон», другой вариант названия «Зимняя спячка», стал победителем 67-го Каннского кинофестиваля. Кинематография в Турции развивается такими темпами, что впору говорить о турецком Голливуде со своими звездами, конкуренцией, особыми нравами и непростыми отношениями с политикой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Старейшая киностудия «Ешильджам» и одноименная стамбульская улица с кафе, ресторанами, книжными лавками с фотографиями популярных турецких киноактеров. Сюда в поисках славы со всей страны стекаются сотни молодых людей, которые до поздней ночи просиживают в кафе в ожидании встречи с кинопродюсером. Киностудия ежегодно производит около 100 полнометражных картин и сериалов. Производственный процесс не прекращался даже на рубеже 1970-80-х, когда в стране произошел военный переворот. В годы правления военного режима в стенах студии сняли первую турецкую эротическую мелодраму с великолепной Мюджди Ар. Несмотря на протесты священнослужителей, подавших на киностудию в суд, с требованием вырезать слишком откровенные сцены. Популярны были и ремейки классических американских вестернов. Их сняли около сотни. Один из старейших турецких актеров, Метин Акпынар, вспоминал, что производство каждого фильма на американский манер занимало всего несколько недель. Наскоро адаптировали сценарий, меняли реплики, добавляли национальный юмор. На заднем плане ставили несколько пальм, получалось Анатолия. Приклеивали усы, и американский ковбой превращался в анатолийского. С тех пор турецкие вестерны в стране полностью вытесняют американские фильмы этого жанра. Киностудии растут, как грибы после дождя. Снимают в основном мелодрамы и комедии. Появляется турецкий Чарли Чаплин, Кемаль Сунал, который воплощает на экране образ маленького смешного человека, приехавшего из деревни в поисках заработка, говорит стамбульский кинокритик Джем Топрак.
Кемаль Сунал сыграл в десятках фильмов о турецких рабочих, которые ехали на заработки в Германию и Европу. Он показал их беспомощность и страх перед европейской цивилизацией. Однако за бортом кинематографа осталась вся политическая жизнь страны. Репрессии, военные перевороты, судебные процессы против оппозиции, смертные казни. Режиссеры боялись снимать серьезное кино, за которое можно было угодить за решетку.
Несмотря на то, что Турция уже много лет стремится в ЕС, в стране все еще действует немало политических запретов. Вопреки требованиям Евросоюза действует статья 301 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за оскорбление турецкой нации и государства, а также высших государственных чиновников и значимых персонажей истории. Статья стала причиной судебных разбирательств против многих деятелей искусства, писателей, кинематографистов, музыкантов, которые рассуждали о спорных моментах турецкой истории и настоящего. Опасаясь судебных преследований, страну покинул лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук, который призывал власти призвать геноцид армян в Османской империи и насилие над курдским народом. Как известно, в России недавно приняли подобный закон, запрещающий критику действий СССР в период Второй мировой войны. Киноактер Орхан Кеман считает, что это повлияет на все кинопроизводство в России.
Такие законы нарушают право на свободное творчество и ограничивают права человека. У нас власти, правда, обещали никого не сажать по подобным обвинениям, но ВОЗ и ныне там. Статья 301 до сих пор существует. Последствия действия этого закона очевидны. Почти полное отсутствие серьезного кино.
нынешняя правящая исламистская партия справедливости и развития прохладно относится к искусству. Лидер партии и премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган грозит прекратить финансирование государственных театров, которые, по его словам, критикуют ответственных чиновников. Премьер также считает неприличным балетное искусство. Закрыт на реконструкцию Стамбульский театр оперы и балета. 6-й год в здании продолжаются строительные работы. Спонсорские средства куда-то исчезли. Старейший Стамбульский кинотеатр на улице Истикляль отдали под застройку гостиницы. Впрочем, власти поддерживают отдельные патриотические кинопроекты. Так, в минувшем году при поддержке правительства был снят самый дорогой в истории турецкого кинематографа фильм о взятии Константинополя. «Фатих 1453», который стал и самым посещаемым фильмом в истории. Его посмотрели около 6 миллионов зрителей. Вот мнение студента Стамбульского гуманитарного университета Биркана.
Картина стала демонстрацией неоосманской политики, которой придерживаются власти. Она направлена на усиление влияния Турции на территории бывших колоний Османской империи и укрепление собственной власти. Эти же цели преследуют костюмные исторические сериалы, заполонившие наши экраны. Сериал «Великолепный век» о временах султана Селима Прекрасного идет уже не первый год и демонстрирует мудрость османских правителей перед лицом неумелых европейцев. А потом на экраны выйдет еще одна османская мыльная опера «Янычары» о жизни султанской армии.
Такое положение дел в киноиндустрии, конечно, не устраивает независимых кинематографистов, снимающих новое турецкое кино. Это в основном технари, закончившие лучшие стамбульские вузы и получившие образование в Европе. Лауреат многих международных кинофестивалей режиссер Рихай Эрден и вовсе требует остановить нескончаемый поток производства картин, которые, по его мнению, воспитывают недоразвитого зрителя. Каждый турок по пятницам ходит в мечеть, а по воскресеньям в кино. К сожалению, ему не нужны серьезные фильмы, заявил режиссер в недавнем интервью газете «Ватан». Победитель нынешнего Каннского фестиваля Нури Джейлан перечислил свой гонорар в фонд «Гизи Парк», который организовали участники антиправительственных акций протеста минувшим летом, когда на улицы турецких городов вышли тысячи людей, которые выступали против ползучей исламизации, за отмену цензуры и контроля над СМИ, которую навязывает правящая партия. Вот что говорит стамбульский любитель кино, 30-летний служащий банка Арухан.
Впервые считавшиеся запретными темы в кино подняли турки, которые проживали за рубежом и поняли, что несет свободная европейская культура. Один из них – лауреат многих фестивалей, Фатих Акын, сын турецких иммигрантов, который родился в Гамбурге и всю жизнь прожил в Германии. Главные герои его первого фильма «Быстрые без боли» – турок Габриэль и грек Коста, выросшие вместе на улицах портового Гамбурга. Они не думают о том, что их народы воюют друг с другом в учебниках истории. Габриэль выходит из тюрьмы и прямиком попадает на турецкую свадьбу. Фатих Акын часто начинает с комедии, чтобы обезоружить зрителя, а после наносит удар, резко сгущая краски. Его фильмы кончаются трагически, и многие посвящены неосуществимому желанию мигрантов вернуться на родину.
Несмотря на мировое признание, фестивальное турецкое кино не пользуется успехом у зрителя и не приносит кассовых сборов. Такими картинами интересуется ограниченный круг любителей, в основном студенты гуманитарных вузов и критики. Владельцы киностудий все же ухитряются финансировать подобные кинопроекты на средства, заработанные на мелодрамах и массовом кинематографе. Полученные на международных фестивалях награды приносят дивиденды в виде повышения интереса к турецкому кино в соседних странах. В прошлом году на экраны турецких кинотеатров вышли около 100 фильмов местного производства. За год их посмотрели более 20 миллионов человек. Для популяризации турецкого кино власти намерены создать «Туркивуд» – собственную фабрику грез не хуже индийского Болливуда. Государство обещает поддерживать создание картин. Критики, однако, считают, что киностудии будут заниматься производством массовых фильмов для арабских стран, куда уже уходит на экспорт большая часть турецкой кинопродукции. В странах Персидского залива турецкие сериалы собирают миллионы долларов. Арабский зритель видит в Турции воплощение своей мечты – свободное исламское государство. На средства, вырученные с продажи мелодрам, владельцы киностудий обещают снимать элитарное кино, но уже для европейского зрителя. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
На этом я хочу завершить наш сегодняшний разговор о Европе в рамках проекта «Европа. Радио Свобода». Мы продолжим через неделю. У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.